Народный адвокат.
Комсомольская правда, прямой эфир, как обычно, по субботам. В это время в нашей студии почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Здравствуйте.
Не откладывая, так сказать, в долгий ящик, давайте к новостям и сразу начнем отвечать на вопросы наших слушателей.
Значит, в Государственной Думе рекомендовано к первому чтению, поправки рекомендованы в уголовно-процессуальный, гражданско-процессуальный и арбитражно-процессуальный кодексы. О чем? Что теперь никому, кроме юристов, не дадут выступать в суде по доверенности. Вот. Жалоб много поступило, можно спорить. Значит, поправка гласит так. Представителем стороны может быть только лицо, имеющее высшее юридическое образование или ученую степень по праву. Смысл такой, или институт давай, или закончил близкий институт, например, исторический. Аспирантуру закончил, защитил по юридическим наукам. Ну, хорошо, знания давай свои, бумагу давай. Вот так. Теперь, короче, судье будешь класть на стол ксерокопию доверенности и ксерокопию диплома. Дальше мы пишем бумаги, готовим материалы по амнистии. И не забывайте, мы просим, мы можем только просить, мы просим, чтобы амнистия была не только уголовная, но и административная.
Я.
Дальше. По городу. Значит, первое. Уже идет подготовка к выборам в разных городах и областях нашей страны мэров и губернаторов. В Москве, в частности, в начале сентября будут выборы мэра. Мы, опять-таки, не агитируем ни за Иванова, ни за Петрова, ни на Сидорова, но агитируем прийти, чтобы вы видели, и чтобы решение было как можно более легитимным. Надо ходить на любые выборы, даже если это сельсовет на селе. Надо. Дальше. Я сейчас приехал, как всегда, из Западного округа с Мосфильмовской улицы. Значит, идет подпилка сухих деревьев. Мусор собирают. Вот я сейчас выходил из двора, шел к машине. Дворники собирали даже в перчатках окурки. Поэтому Западный округ как был, так и есть самый чистый, а самый лучший район, в нем первенство держит, мы всегда говорим, район Раменки. Вот, коротко, какие новости. Значит, давайте слушаем вопросы.
Итак, вопросы мы будем получать, как всегда, по двум каналам связи. На самом деле их четыре, но их можно разделить на две категории. Первое – это телефон. 8 800 200 ровно 97 02. Здесь ничего не изменилось. 8 800 200 ровно 97 02. Второй канал связи – это WhatsApp, Viber и Telegram. 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Так, пишет Ирина из Кирова.
Так.
Мне 45. Купила по маткапиталу две комнаты в трехкомнатной квартире. Дом деревянный, в пригороде. Только холодная вода и речное, ну, конечно, не речное, а печное отопление.
Так.
Дом восьмиквартирный. Да. Приватизированы только две квартиры. Не ремонтировался ни разу. Текущий ремонт не производится. Все так. За свои деньги. Вопрос. Почему я, Ирина из Кирова, 45 лет, должна платить за капремонт?
Отвечаю. Так построен...
Так устроен мир, я понял.
Нет, не мир. Закон о капремонте не говорит, что если дом не каменный, а деревянный, не деревянный, а я утрирую даже, тряпочный, фанерный, картонный.
Карточный.
Да, зимой сделанный изо льда, то вы не должны платить. Сказано по-русски. Если дом идет на реновацию, не платим. Если человеку исполнилось 70 лет, платим половину. Если человеку исполнилось 80 лет, не платим. Все, мы можем учесть вашу точку зрения, но ведь вы, уважаемая, когда покупали, вы же все видели, Значит, может быть, надо было более разумно использовать мат-капитал?
Ну, я понимаю вашу логику, Леонид Ильич. И, тем не менее, а Ирина в чем-то права. Ведь если дом, если там управляющая компания, не буду говорить государству, да, если управляющая компания на протяжении многих, даже не лет, а десятилетий не выполняет своих обязательств перед владельцами квартиры, квартиросъемщиками, неважно, почему бы там, государству в данном случае не призвать к ответу эту управляющую компанию?
Нет, сейчас все делается, сейчас поправки, сейчас даже президент сказал, сейчас напрямую можно платить за воду, за свет, за тепло, да? Но там же, видите, они говорят, отопление печное, там от управляющей компании особо-то не зависит. Это тот дом, по сути, дача, только на 8 квартир.
Ну, как, если она в городе, значит, там должна быть управляющая компания.
Не знаю, не убежден.
Давайте к дачным вопросам перейдем. У нас лето, так сказать, намечается, говорят. Так. И, естественно, будет очень много дачных вопросов в нашем эфире. СНТ. Новый председатель заявил, цитирую, кто не заплатит взносы после определенного числа, получит пени, 0,5% в день от суммы долга. На фразу «мы за это не голосовали» этот председатель говорит, что было произведено заочное голосование. То есть, кто согласился по другим вопросам, то автоматически согласился и на это. Тема про 0,5% в день не обсуждалась на собрании, и ее не было в листках для голосования. Законно ли поступает наш председатель?
По двум аспектам незаконно. Значит, в нашей стране существует, конечно, презумпция невиновности, но, судя по всему, собрание было левоватое. Кто-то где-то расписался и прочее сейчас судится. Поэтому ответ номер один. Надо или соглашаться, или полжизни положить на войну, отсуживать протоколы, подавать в суд. В суд может подать и один человек, и три. Надо отсуживать грамотно протоколы. Второе. Пени не может начислять СНТ. Первое. Но концепция Леонида Дмитриевича в одном месте получила контрудар врага. Мы, как люди честные, признаемся. Но это еще раз сказало о том, что СНТ – это вред. Верховный суд сказал, вот если простым языком, ты можешь не быть членом СНТ, но за дороги, свет и за всякую инфраструктуру ты должен платить. То есть ты не член СНТ, по дурости, я другого слова не подберу, купил у Семена Семеновича Горбункова домик в СНТ, да? И тебе намотают различные платежи. Поэтому всем предлагаю в побег идти.
Из СНТ.
И аналогичных, из дачных кооперативов. Разницы-то никакой.
А можно его как-то расформировать?
Можно. Опять-таки решением собрания те будут сопротивляться. Можно.
А во что можно превратить СНТ? В поселочек?
Обратиться к главе администрации поселка. Угу. И к депутатам местным, что просим, они с удовольствием примут на баланс. Тогда ломается забор.
Позорно изгоняется председатель.
Да. Нет, это уже фильм Михаила Рома. «Ленин в октябре» и «Ленин в 18-м году». Рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой. Значит,
мы продолжим этот бой через 2 минуты.
Добрый день, дорогие друзья. Я Владимир Винокур. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Народный адвокат.
Леонид Ольшанский в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Вопросы... Мы по-прежнему ваши ждем. На самом деле их ждать нечего.
Так,
их в огромном количестве уже.
Мы забыли сказать о новостях по линии комитета ЖКХ Государственной Думы. Там кисловатые новости. Кисловатые.
Так.
Вот такие деятели у нас, как наш ведущий, предлагают.
Значит, что-то хорошее явно. Так, давайте.
Подменить общее собрание собственников в многоквартирном доме. Угу. Что честно, да?
Да.
Большинство... конференцией по одному человеку с этажа.
Но это не самая новая инициатива, мы неоднократно ее обсуждали. Да.
Вот, значит, я против, потому что не может один решать за другого. Ну, не может. Вот он, может быть, за замену лифта, а я против, и этот хорош.
Но подождите, когда только эта инициатива появилась, говорили, что это можно будет сделать только в том случае, если у всех собственников, живущих на этаже, мнение общее, консолидированное, как сейчас принято говорить, и его выражает один человек. Удобно.
Нет. Значит, вносится изменение в устав. Собрание говорит о том, что Иванов будет от первого этажа, Петров от второго, а Семен Семенович...
А кто будет выбирать, простите, кто от кого пойдет?
Они решают этажи, и собрание пишет протокол собрания.
Леонид Дмитриевич, давайте пока не будем стучать по столу, мы еще не на этом собрании.
Да.
Я все-таки думаю, что...
Да, теперь дальше. Плюс...
Давайте я скажу, что я думаю. Я думаю, что если удастся всем... собственникам квартир, живущих на одном этаже, договориться, то это будет просто удобнее. Не собирать там всех десятерых там или двенадцатерых человек, а придет один и выразит общее мнение.
Он не может выразить общее мнение.
Ну как не может, если они ему делегировали полномочия?
Сегодня вопрос, порубить ли 5 елок и увеличить площадку, а завтра вопрос, а послезавтра может быть вопрос, чтобы муниципальный дом переделать в ТСЖ.
Но это же не выбирается один человек, который будет постоянно ходить автоматически.
Нет, один, все. Вот выбирается один человек, все. Вот все.
Нет, ну, если при этом не будет учитываться мнение всех...
Не будет учитываться.
Нет, как-то не будет. Вы уверены, Дмитрий?
Я уверен.
Нет, если вы уверены, если действительно не будет, то я тут же переметываюсь на вашу сторону.
Вот вы переметываетесь, да. Потому что Леонид Дмитриевич за простой народ.
Так я и есть простой народ,
да,
между
вот,
прочим.
Да, вы хитрый простой народ.
А простой народ, он хитрый и вообще всегда. А вот, пойди ты, обмани народ.
И еще, я против электронного голосования. Почему? Сегодня я хочу отспорить через суд решение собрания общего. Мы берем подписи, судья вызывает вас и говорит, вы были на... Квартира на ком записана?
На мне.
О. Вы были на собрании только честно?
Был.
На той неделе?
Был.
Были?
Да.
А вот люди говорят, что вы не были.
Врут.
Врут. Ну вот смотрите, вот подписной лист. Это ваша подпись?
Моя.
Ну хорошо. Я ее отправляю на экспертизу. Подойдите к столу. Распишитесь 10 раз, мы это прикалываем. Вот я ставлю печать, что это вы при мне расписались. А экспертиза говорит, что эта подпись не ваша. А бывает, сам человек говорит, ну, вы знаете, что я был в командировке, а жена за меня расписалась. Племянник, домработница за меня расписалась. А что такого-то? Мы что, убили кого? Зашли тут люди какие-то, позвонили, мы и расписались. Ну все, присаживайтесь. Вот и все, и собрание нелегитимно. А в электронном виде как проверишь, кто кнопки на компьютере нажал?
Как? Слушайте, мы уже электронным образом на части избирательных участков президента выбираем. У нас есть КАИБы.
Нет, КАИБы, но это вы пришли. У вас взяли паспорт, удостоверились, что это вы. Вы разницу чувствуете? Мы не выбираем.
Но мы же понимаем, что все идет к тому, что и голосование само будет электронным. У каждого человека будет своя электронная подпись. У меня, например, она уже есть.
Вот. А там не электронная подпись, просто электронное голосование. Кто пришел без электронной подписи?
Давайте мы сейчас не будем, что называется, нагнетать. Если все. Просто... то я не согласен.
Не
а
согласен,
если с
все.
Подписью электронной, то, если да. каждый да. голосующий будет идентифицирован, да.
Ну, вообще,
то
я могу
за.
Сказать, вот только что же нам вопрос был.
Был.
Что председатель явно схимичил. Собрания не было, а он вопрос, которого не было, внес, а когда ему сказали, откуда взялся вопрос, он говорит, да, вот это было заочно.
Не,
вот...
ну это вообще... Пардон, беспредел. Так что что-то...
Вот. Вот это ведется.
Вопрос интересный. В октябре я обращалась к вам пишет нам слушательница, с вопросом о том, как получить деньги по исполнительному листу, то есть суд был, после решения суда со страховой компанией, компания «Опора». Если приставами арестованы все счета, я помню этот вопрос, приставами арестованы все счета, но компания при этом продолжает прекрасно работать, то есть полисы продает, но платить людям не платит, нескольким тысячам человек не платят. Вы тогда предложили обратиться в ЦБ. Я обратилась. Пришел ответ из ЦБ. Они, согласно пункту 2 статьи 184.1, не имеют права принуждать к исполнению решения суда, написали мне в ЦБ. Это должны делать, дескать, приставы. А приставы только арестовывают счета, на которых нет денег, и разводят руками. Леонид Ильич, скажите, какой орган власти уполномочен принуждать компании к выполнению решений судов? Возбуждать уголовные дела и процедуры банкротства в случае несоблюдения законодательства.
Значит, исполнять решение суда должны только судебные приставы. И они обязаны списывать деньги по долгам. Вот другое дело, если там денег с понтом дела нету.
Но вы же понимаете, что это чисто теоретически невозможно, чтобы компания существовала, продавала полисы, имела выручку и не имела собственных
это
средств.
Это явно липа какая-то.
А что значит, за страховая компания «Опора»?
Значит,
такая?
Надо написать в Министерство юстиции, которому подчинены все службы судебных приставов, о том, что служба судебных приставов не выполняет свои функции, вступила, может быть, в сговор. Короче, в Министерство юстиции мы пишем на...
То есть теперь в Минюст писать после Центробанка.
Да, да, да. Тяжело, вообще получить деньги очень тяжело.
Ну, это просто... Да. Я, откровенно говоря, я помню ту историю, я, собственно, ровно поэтому и запомнил. Страховая компания не платит, но при этом продолжает продавать полисы и имеет деньги.
Поэтому это... Леонид Дмитриевич прав. Каждая передача нас наводняет материалами. Страховая компания, с ней очень тяжело получить. Поэтому... По возможности лучше не страховаться.
Так, уважаемый Леонид Дмитриевич и Антон, есть ли такая практика, как приглашение нотариуса в банк для подписания договора купли-продажи квартиры и расчета между продавцом и покупателем? Спасибо, Олег, Краснодар. Съем кусочек вашего хлеба, скажу, да, она есть. При некоторых банках они вообще работают.
Нотариус вправе выехать и на дачу, и на пляж.
И на шашлык, и на в сауну. И под...
Антураж не имеет значения. Нотариус вправе у себя в конторе выезд не запрещен. Другое дело, что это стоит денег дополнительных.
Давайте Магомеда послушаем. Магомед, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий Леонид Дмитриевич. У меня к вам вопрос. Вот как раз по теме собраний собственников жилья. Вот у нас, вы говорите, нужно полное собрание против как раз вот этих конференций. А как нам быть? Мы не можем избрать уже какой раз голосование у нас не может состояться из-за того, что не набирается кворум собственников жилья. Потому что у нас большинство жильцов, вернее собственников, сдают квартиры, и им абсолютно неинтересна судьба дома и тех дел, которые решаются. Вот как быть в таких случаях, скажите, пожалуйста.
А у вас ТСЖ или просто жилой дом?
Нет, у нас жилой дом и управляющая компания.
А вы что хотите, мне скажите? Вы что хотите?
Нас, смотрите, у нас заканчивается договор с управляющей компанией. И сейчас у нас вопрос такой. Либо продлевать договор с этой управляющей компанией, или с другой. Но мы не можем сделать ни того, ни того, потому что у нас не набирается кворум.
Ну, во-первых, азбука Гражданского кодекса, если ни одна из сторон не сказала, что договор расторгается, у вас автоматически будет продлен, пролонгирован договор с той компанией, которая есть. Вы мне не сказали, что она ужасная, что они жулики и воры.
А в том-то и дело, что мы хотим избрать другую, но мы не можем. Получается, мы не можем избрать другую компанию,
я понял.
Выбрать другую. И из-за этого мы остаемся со старой.
Я понял. Значит, я бы сделал бы, собственники есть, их можно найти, собрание может проводиться в заочной форме, подписные листы, объехать. Кто хочет, создается инициативная группа, можно объехать. Трудновато, но можно.
Спасибо большое, Леонид Дмитриевич. Магомед, надеюсь, вы услышали ответ на свой вопрос. Мы сейчас прервемся ненадолго. Короткая реклама, выпуск новостей и продолжим каждому из вас помогать. Оставайтесь с нами.
Народный адвокат. Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Народный адвокат.
Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. И очень-очень много ваших вопросов. Ну, давайте начнем с вот с чего. Вам не кажется, Леонид Дмитриевич, что отмена налога на 6 соток и введение налога на дворовые постройки выглядят как утонченное, извращенное издевательство? Когда враги издеваются, это понятно, но когда свои?
Я издевательства не вижу. Значит, до поправок платить надо было за все. Хоть 6 соток, хоть 4. А теперь говорят, за 6 соток платить не будем. Земля. Дальше. За одну важнейшую постройку, которая меньше 50 метров, платить не будем. Давайте уберем наши поправки. И платить будете за все, без всякого вычета.
А вот интересно, предположим, постройки. А если я построил себе на своем участке в 6 соток все подземное? Вот у меня все ниже уровня грунта. Я должен платить?
Если стать ходячим цитатником для студентов первого курса, так. Должен платить.
Почему?
Нет. Любая собственность обладается налогом. Подземная, наземная. Но реально это шиш кто узнает. Они же говорят как? Мы будем через аэро, фото, съемку вот это все снимать.
Все поняли. Подземные строительства это наш, так сказать... Наше спасение. Заодно и как бомбоубежище могут.
Так можно сделать дачу одноэтажную.
А, и 4 этажа вниз.
Да. Но учтите, я со строителями разговаривал там по одному вопросу. Там гараж строился. Они говорят, во много раз дороже каждый метр вглубь. Потому что с какие-то особые сваи откачивать воду, плывуны, грунты, там космическая пыль, там не разбери чего.
Понятно. Идет процесс о порядке общения отца с ребенком. Вопрос. Законно ли проведение психолого-педагогической экспертизы ребенка в возрасте до 10 лет? Это первое. И второй вопрос. Могут ли эту экспертизу проводить органы опеки?
Значит, экспертизу назначает суд, и он дает специалистам. Или суд приходит к выводу, что они специалисты, или нет. Но неважно, о чем разговор, откуда пуля прилетела, тормозной путь машины, цианистый калий у вас в чашке или сахар простой. Мы вправе ходатайствовать, а другой эксперт... Не-не-не-не-не-не-не. Они не специалисты, ученой степени в области психологии и педагогики нет, опыт работы непонятный. Я ходатайствую направить в Академию педнаук, к примеру.
В Институт сербского.
Ну, сербского, они же говорят не о психиатрической, а мы...
Психолого-педагогической, да?
Психолого-педагогической. Да. То есть, какова суть-то ребенка? Как там на него отец повлияет? Но вообще, общая тенденция. Детям должны дать возможность встречаться не только с отцом-матерью, но и с бабушкой, с дедушкой.
Так, какое бы сообщение следующим прочитать? Вот выбираю вот это, потому что в этом сообщении нас с вами, Леонид Дмитриевич, назвали «дорогие вы наши», Леонид Дмитриевич и Антон.
Так.
Добрый день, дорогие Леонид Дмитриевич и Антон. На какую долю права имеет мой муж при разводе? Квартиру купила я в ипотеку, будучи в браке. Оплатила всего 1,3 миллиона. Спасибо. Да, получается, не вы ее купили, а по большей части ваш муж. А вы ему, видите, вообще ничего отдавать не готовы.
Значит, еще раз. В каждой передаче мы говорим фразу, которую 20 лет назад сказал Верховный суд. не колышет, кто работает, кто не работает.
Так и написали в определении. Да,
да. Кто пьянствует, кто не пьянствует. Кто летал в космос. Все имущество супругов, приобретенное в браке, в скобочках, неважно на кого записанное, делится пополам, за минусом небольших исключений, и Верховный суд его привел. Внучке бабушка подарила во время ее брака пианино, и бабушка была хитрая-прихитрая. Пошла к нотариусу и все оформила. Дарю пианино, написала марку. Суд сказал, пианино вычитаем из общей массы. Пианино не делится, оно уезжает с внучкой. Вот вам пример.
В 2013 году после межевания получили свидетельство о собственности на участок в СНТ с точными, правда, координатами.
Ну?
В 2017 году закончили строительство дома на этом участке. И при попытке зарегистрировать его после обмера БТИ выяснилось, что координаты дома выходят за координаты участка.
Ух
что
ты.
Же делать?
Тяжелейший вопрос. Как это у вас так получилось? Минуточку. Но ведь мы же с вами понимаем, что реально дом стоит на участке.
Кстати, наш слушатель этого не написал, между прочим.
Да.
Вы уточните,
значит,
дорогой.
Может быть. А я могу сказать, как я представляю вариант. Первое, нарушили главный постулат Ольшанского. Какой главный постулат наш в этом деле? В похожих делах. На первом месте что, ведущий? Ну, уроки учим, как школьник.
Ну, я забыл. Ну, я не,
мы купили участок земли, на котором растет бурьян. Или получили. На первом месте за последние деньги ставить забор. Если у нас стоит забор, он и нам помогает. Мы должны на 3 метра, отступив от забора, и можем строить дом. За 1 метр мы можем строить баню, гараж и прочую песню. Значит, наверное, забора нет, и дом стоит архитектурно на участке соседа или на участке сельсовета.
Понятно. Причем, смотрите, да, в чем сложность-то есть в этой истории? Фирма, которая обмеряла участок, больше не существует.
А не колышет, кто обмерял. Его зарегистрировали и поставили на кадастровый учет. Участок ваш.
Добрый день. Еще раз повторите, за что после 70 платится половина? За капремонт.
За капремонт. Да. Кстати, вы знаете что? Сейчас по Думе ходит поправка Ольшанского.
Да. Лучше бы сам Ольшанский по Думе ходил, мне кажется.
Ну, минуточку. Итак, то ходит еще поправка.
Будет, я понял, да. Угу.
Какая? Название закона капремонт изменить и написать закон о ремонте и реконструкции зданий и сооружений. Мысль. Сейчас нам пишут же, что это такое 20 лет или 30 лет или
ждать,
40 лет.
Ждать, да.
А моя мысль такая. Ждать не надо.
Хочешь?
Нет, нет.
Делай
нет,
сейчас.
Нет. Не надо весь капремонт. Вот если в доме номер один крыша прохудилась, мы в нем делаем только крышу, но это же другие деньги. А если в доме номер два прохудилась труба в подвале, вырезаем 1 метр трубы и ставим трубу. А в доме номер три полностью рухнуло крыльцо. Делаем крыльцо. То есть теми деньгами, что мы бы сделали из пальца высосав капремонт, полностью заменив и отопление.
Хорошо, а как, есть, безусловно, логика в этом вашем предложении, как это соотносится с тем, что уже сделано, в частности, в Москве, да?
Никак. Все, что сделано, то сделано. Закон обратной силы не имеет.
Не, я о другом, я о другом. В Москве же сейчас тоже есть там специальный сайт repair.mos.ru, где можно посмотреть, когда будет сделан ремонт в твоем конкретном доме, причем там есть разбивка «ремонт», фасада, ремонт, замена лифта, замена электропроводки.
Вы меня слушаете.
Тогда, да.
Они, как правило...
То есть уже все поделено на отдельные
части. Они уже в дом
части.
Вошли, да? То вы будете год жить или два в осаде. Будут все бомбить, бомбить, бомбить. А я хочу сказать, что у меня полно копий решений.
Если труба прохудилась, это разве не текущий ремонт?
Это текущий ремонт. Труба прохудилась.
То есть вы предлагаете деньги из фонда капремонта
тратить? Нет, но она прохудилась.
На текущий ремонт.
Нет, прохудилась, то в нее вбивают в клин, и дырки нету. А я говорю о том, что мы приходим и говорим, она ветхая, вот сегодня, а завтра через 2 метра. Вот видно, ржавая. Я вам скажу, что вот в нашем доме, пока не было закона о капремонте, я добился. Значит, сначала пришли и поменяли полностью крышу. Потом спустились в подвал и полностью поменяли холодные трубы в подвале. Потом полностью поменяли холодные трубы на чердаке. Потому что они идут и там, и там. Потом поменяли пожарные рукава. Потом полностью поменяли мусоропровод. Потом пожарную сигнализацию. Я уж не знаю, что нам осталось. Единственное, что жители квартир никого не пускают.
Леонид Дмитриевич, мне кажется, вам надо устраивать бизнес. За деньги подселяться в какой-нибудь московский дом и добиваться его ремонта. Почему, кстати, московский? Можно вот по всей стране.
Ну да, ну да. Ну,
вот.
Да.
А мне за идею процентик.
Я понял.
Когда примут закон, чтобы пожилой родитель, который в свое время не платил алименты, уклонялся от их оплаты, не мог сам взыскивать алименты со своего ребенка? Вот. И вообще сейчас, следующая часть вопроса. Сейчас человек, который не платил алименты ребенку, когда ребенок был маленьким, да, может через 30-40 лет, в свою очередь, его обязать платить алименты?
Скажем так, он имеет все права подать иск в суд. Мы вопрос должны поделить. В суд подать можно? Можно. А судья должна прежде всего исходить из чего? Нуждается или нет? Вот если он скажет, да какая, умелый адвокат, да какая разница, платил, не платил. Мне 88 лет, у меня на 100 листах медзаключение, у меня все болячки, какие на белом свете есть. Моя пенсия маленькая, у меня нет, мне некому помочь больше. Прошу алименты, и судья даст.
Хорошо, а сторона, так сказать, ребенка скажет, когда отец был в возрасте 30 лет, а ребенку было 2, да, моему да. подзащитному было 2, этот товарищ 16 лет сам не платил алименты.
Это,
чем нанес?
Да, это история того судебного процесса. У нас в законодательстве change money нету, взаимозачетов нету. Мы сегодня рассматриваем положение этого человека. Все.
Ну, ладно. Это дело такое, да. Никто ни о чем не застрахован. У нас сейчас, к сожалению, нет больше времени в этой части эфира. Но в следующей части вас будут ждать совершенно потрясающие, с моей точки зрения, вопросы. Давно у нас не было вопросов. Судя по количеству сообщений от таксистов, скоро против наших агрегаторов таксисты поднимут бунт, не побоюсь этого слова. А в чем его суть, в чем суть претензий, мы с вами узнаем после короткой рекламы. Вопрос очень интересный, потому что все мы и услугами таксистов, и услугами, соответственно, агрегаторов пользуемся. Оставайтесь с нами, это «Комсомольская правда», прямой эфир.
Народный адвокат.
Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.
Народный адвокат.
Леонид Ольшанский, Антон Челышев. Продолжаем. Добрый день. Работаю в такси. Из-за произвола агрегаторов постоянно падают цены. Недавно Яндекс.Такси поднял еще и комиссию, которую берет с водителей. Теперь работа нерентабельна. Можно ли на них подать коллективный иск? Ведь агрегатор, по сути, предоставляет информацию и не может диктовать свои условия. Пишет Руслан, московский таксист.
Нет. Все договора и устные, и письменные, заключаются по взаимному согласию сторон. Вам не нравится кто-то? Ну, сам найми девочку, посади ее, сделай ее в телефонах, соедини рацией себя и ее, разбрасывай рекламу, номер телефона, стань сам маленьким таксопарком. Но правда, как хорошо было при советской власти. Таксопарк номер один, таксопарк номер два и так далее.
Ну, Лен, сейчас, если мы сейчас начнем перечислять, что было хорошо, что было не очень хорошо, программа пойдет по-другому. Пути, да. Давайте, времена, как говорится, не выбирают, да, давайте уже жить днем сегодняшним. Я имею долю в однокомнатной квартире.
О!
В смысле, восхищены, да?
Нет. А
могу ли я свою долю, угадайте, что сделать?
Продать.
Сдать.
Не можешь. А самое главное, не сказал, какую долю он имеет.
Может, там 1/4?
Потому что Верховный суд очень критически относится к маленьким долям. У меня даже есть великий труд научный, который называется «Маленькая доля в большой квартире». Вы ее можете сдать, а если квартира однокомнатная, то я как адвокат второй стороны скажу, ты пусть суд определит, какой твой кусок, и там ширму поставишь. А самое главное, ведь туалет, ванна, кухня, коридор являются элементами общего пользования. И без согласия другой стороны не получится.
То есть садиться только на половину унитаза, простите.
Ну, короче, при умелом подходе не получится.
А при неумелом, как всегда, у нас...
Ну, при умелом, когда... как всегда. Но вообще, такие дела в 80 случаях из 100 решаются силой. Не пустил, шиш получилось. Ушла бабушка надолго в поликлинику, пришла, дверь вырезана, люди заселились. Милиция приехала, вот у меня доля. Меньше, больше, все, гражданский спор, мы не участвуем, уехали.
Вопрос из категории «Защита прав потребителей». Вопрос большой, но интересный. Суть. Я физлицо. В магазине купил счетчик газа для установки в квартиру. Срок гарантии по паспорту 12 лет. Через 5 лет счетчик вышел из строя. И магазин, что удивительно, да, заменил его на новый.
Ну?
Прекрасно, да? Но отказался ставить печать, дату и подпись ответственного лица в новом паспорте нового счетчика.
Правильно сделал.
Я написал претензию под роспись в данный магазин, где указал на статью в законе о защите прав потребителей. Согласно закону, при замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю.
А, понял.
Прошу удовлетворить мои требования, бла-бла-бла. Я получил ответ на претензию. Продавец отказывается ставить печать в техпаспорте, ссылаясь на то, что в паспорте на счетчик газа не предусмотрена отметка о замене. Данный паспорт счетчика газа является юридическим документом, между прочим, завода-изготовителя. И внесение в него исправлений производится уполномоченным лицами, то есть самим изготовителем.
Я понял. Ну, борьба умов сразу видна. Борьба, позиция магазина. Вот мы вам в лохматом году продали счетчик. Мы порядочные люди. Ну, ты давай не козли. Мы тебе заменили, но давай все-таки считать с того момента, как продали. Не-не-не-не-не, меня ваши песни не колышет. Заменили, а теперь гарантийный будет заново тикать. И так до скончания века. Ну, если вы хотите положить жизнь свою, можно судиться. Суд будет на вашей стороне, господин покупатель.
Вот вопрос всегда очень такой интересный, болезненный, я бы сказал. Можно ли несовершеннолетнего ребенка прописать к родителю без согласия других собственников?
Можно. Ребенка можно.
И, соответственно, будет потом в случае приватизации иметь право на жилье.
Нет, вы же сказали других собственников. Значит, там уже собственность есть. Какое же он право
Хорошо.
Будет?
Хорошо. Если его просто прописали, он право на жилую, на жилье...
На собственность.
На собственность иметь не будет.
Не иметь не будет, будет право проживать. Начнется ты собственник, ты не собственник. Потом
следующий вопрос из этого же ряда. Что такое прописка без права на жилье?
Я... такого узкого термина не знаю, а понимание наше, то, о чем мы только что сказали, зарегистрирован, проживать можешь, но собственником не являешься, не можешь ни купить, ни продать, ни завещать и прочее, прочее.
Так, пишет нам Кристина и кричит душой. Как говорит, у меня крик души, Леонид Дмитриевич. Город Вологда. У моего мужа была оформлена земля, собственность, в 1996 году. Дом на двоих.
Так.
У соседей земля не оформлена до сегодняшнего дня.
Ну?
У нас имеется свидетельство на землю и на пол дома.
Ну?
То есть, получается, один большой участок, один большой дом, двое собственников. Так?
Так.
Теперь соседи подали на нас в суд Так. Суд длится 4 года.
А на что подали?
Вначале одна наследница дома подавала в суд заявление с иском об образовании нового участка и прекращении права собственности на землю у моего мужа. Один суд прошел, решение принято приостановить право собственности, видимо, да? Через год подают еще раз суд с этим же требованием, и ей полностью отказывают. Через год уже трое наследников, наших соседей, в том числе и первое, подали в суд с тем же исковым заявлением с требованием образовать новый участок и прекратить право собственности и сделать общедолевую собственность. Муж не согласен. Документы никакие не подписывал. Он инвалид первой группы бессрочно. Третий суд шел 11 месяцев.
Так.
И в итоге принято решение прекратить право собственности и образовать
право собственности на что? На участок?
На участок, да.
Да.
И образовать общедолевую собственность. Муж не выдержал. Получил второй инсульт и умер через полтора месяца. Подали апелляционную жалобу в областной суд. Суда пока не было. Правильно ли суд первой инстанции принял такое решение? То есть получается, да, у человека было 50% участка, а не были определены, видимо, границы. И...
Не та
песня.
А как
тогда? А как? А почему?
Я понял.
Что добиваются те товарищи?
Дом-то у них 1/2.
Да.
А участок был конкретно. У этого столько-то соток, а у другого столько-то соток. Видно, у них было не поровну, а видно было больше. А они сказали, что нужно привести как дом. И чтобы у них было не 40 соток или 8 соток, а была 1/2 от всего участка. Я понял, это вечная борьба. Когда нам выгодно, мы говорим, не колышет доли, это дом доли.
Что Верховный суд на этот счет имел удовольствие или неудовольствие сказать?
Верховный суд вот на эту конкретную часть не выступал, но мое чутье, что там гнилушка и что там надо бороться.
Не, ну вообще действительно, если у человека уже есть право собственности на половину участка, которое имеет...
Опять нельзя говорить слово половину.
Хорошо.
У него было на конкретные
соки. На конкретную
соки.
Площадь.
Да. А они сказали, что, вероятно,
как
еще...
можно, на каких основаниях можно требовать отчуждения?
Это был единый дом, он образовался так, там, видно, глубоко влезли, она нам все не говорит, но мое чутье, что уже... Да, но самое главное, она же нам не сказала, в результате я потеряла 2 сотки или 3.
Цена вопроса, да, Кристина, пожалуйста, скажите.
Она же не сказала, что
сколько,
она с этого дела потеряла.
Какую? Дальше. Она потеряла мужа, Леонид Дмитриевич.
Нет.
Он не выдержал инсульта и умер.
Это отдельная песня. Во имя чего они это делали?
Кристина, пожалуйста, напишите, в чем суть вопроса. Не суть вопроса, точнее, а что и стало камнем преткновения. Какой участок земли? Если это сотка, но это... Кранты,
нет,
да.
Из-за чего вообще?
Давайте.
Едем дальше.
Ну, мы никуда сейчас больше не поедем, потому что осталось 20 секунд до конца этой части эфира. Мы сейчас прервемся ненадолго.
Да.
На короткую рекламу и большой выпуск новостей. Новости слушать всем обязательно, потому что там будут последние сообщения из Сирии и из других уголков России и мира, где всякие разные дела происходят. Поэтому слушай внимательно, а потом продолжим наш разговор.
Народный адвокат.
Здравствуйте, я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Народный адвокат.
Второй час эфира пошел благополучно. Леонид Ольшанский в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы присылайте в WhatsApp, Viber и в Telegram на 967-200-97-02. 967-200-97-02. В квартире прописана я и моя несовершеннолетняя внучка. Отец этой внучки, то бишь мой сын, бросил ребенка и не хочет с ней видеться. Ребенка воспитывает бывшая жена. Можно ли ее не пускать в квартиру, раз она в ней не прописана? И как выписать ребенка? А я предлагаю не отвечать на этот вопрос. Я против выписывания ребенка из квартиры и решения его законных прав.
Вопрос носит противоречивые элементы. Можно ли не пускать мать?
Нельзя.
А можно ли выписать ребенка?
Нет.
У нас закон что гласит? Что ребенок должен жить...
С родителями.
С родителями. Или хотя бы с одним из родителей.
Угу.
Вот. Я бы взялся...
Сейчас.
Вот видите, будьте здоровы.
Это говорит о том, что я прав. Выписать ребенка. Как был бы...
Сердца у вас нет.
Как был бы построен иск? Прописка ребенка носит формальный характер. Он здесь практически не проживает. Он проживает у матери. Прошу, он потерял право на проживание. Прошу его отправить туда, где он практически, фактически проживает.
А если, хорошо, продолжаем моделировать ситуацию. Если при этом у матери нет своего жилья и квартира съемная, и ребенок лишается прописки, и при этом лишается...
Нет, минуточку. Первое, что судья сделает, она скажет, у нас запрещается противоречие между проживанием и пропиской. Прописанным надо быть там, где проживаешь. Давайте мы решим вопрос первый. Вот представьте себе, что где ребенок фактически проживает. Давайте разбираться, где проживает.
А вот здесь, Леонид Ильич, вы попали в точку, потому что, скорее всего, вот эта самая бывшая жена сына нашей слушательницы, видимо, живет вместе с ней в этой квартире. Потому что иначе зачем ей вообще в принципе туда приходить? Раз наша слушательница пишет, можно ли ее не впускать в квартиру, значит, она туда приходит регулярно?
Значит, она мне сказала, во-первых, а не прописан ли там ее сын? Она про сына-то нам не сказала, пусть пишет.
Напишите, пожалуйста, прописан ли там ваш сын в этой квартире.
Значит, смотри, что получается. Тяжелейшее дело. Ребенка не пускать нельзя, он прописан пока что. Пока ребенок маленький, мать...
Не пускать тоже нельзя.
Не пускать нельзя. Дальше, когда развелись, нам не сказали еще одну часть вопроса. В 90 случаях из 100, когда слушается дело о разводе, судья не просто говорит Иванова развести с Петровой. Судья говорит, где же ребенок будет жить, у папы или у мамы. Надо определить место жительства. Дело тяжелое, но я бы бабушке помог.
Ну, Леонид Ильич, я на этот случай скажу, что нашлась бы куча адвокатов, которые помогли бы ребенку. Кстати, вопрос еще, сын нашей слушательницы платит алименты или не платит? Ребенок несовершеннолетний. Об этом наша слушательница тоже скромно умалчивает.
А это отдельный вопрос.
А я не адвокат, мне можно говорить вообще все, что угодно. А, это вопрос. Потому что, знаете, от всего хотят как бы. От детей отбоярится, от внуков отбоярится, алиментов не платит, но у него возможности нет. Ну, закон действительно
что дышит для многих. Значит, если бы я был судьей, я бы сказал так. Мы сегодня рассматриваем иск собственницы квартиры бабушки. Мы уважаем пенсионеров, ветеранов, и мы должны решить вопрос, законно ли прописан здесь ребенок, и законно ли его отсюда выписать. Все, все остальные элементы лирики за воротами суда.
А в соседнем кабинете будет слушаться дело об элементах. Являюсь собственником квартиры, в которой прописан еще один человек. Могу ли я выписать этого одного человека, если он не собственник? То есть он просто прописан?
Можете.
Если это не несовершеннолетний.
Можете, я бы взялся. Долгий суд, но победа за нами.
Если это не ребенок, если это не человек, там, инвалид, недееспособный, пенсионер и так далее.
Не-не-не, любого можно выписать, но аргументы должны быть. Я вам приведу пример. Ребенок живет... У папы с мамой, а в силу каких-то обстоятельств прописан у бабушки. Выпишу я его как миленького.
Давайте Александра послушаем. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, уважаемый Антон Челышев, липовые протоколы являются до сих пор основным способом захвата домов, многоквартирных домов управляющими компаниями. Да. Не успеваем оспаривать, поэтому никаких конференций. Это вот зашевелилось вот это коммунальное лобби. И вопрос у меня как раз на эту тему. Слушалось дело о недействительности протокола собрания собственников. Я напоминаю, что протокол собрания собственников является сейчас официальным документом, и его подделка преследуется по статье 327 УК РФ.
Мы знаем, мы знаем.
Да, судом было установлено, что в протокол были внесены заведомо ложные сведения. Мог ли истец по данному делу просить суд не только о признании такого протокола недействительным, но и вынести частное определение, указывающее на признаки состава уголовного преступления в действиях ответчика? Спасибо.
Значит, конечно же, истец мог просить, но даже если это не сделано, это не имеет значения. У нас есть такое занаучное слово, но я его из передачи в передачу повторяю, преюдиция. Если решение суда вступило в законную силу, то можно смело подавать в следственный отдел заявление, что в гражданском суде выявился подлог, просим открыть уголовное дело по двум статьям. 327 подделка документов и другая статья «Представление заведомо ложных сведений в орган регистрационного учета». Поэтому, да, надо воевать, и вы правы, полно ходит липовых протоколов, полно.
Имеет ли право бабушка видеться с внуком? Что делать, если родители запрещают и видеться не дают?
Бабушка и дедушка имеют право видеться с внуком, мы это говорили в первой части передачи, а если не дают, то суд, и суд обязательно припишет. Один день в неделю или два, два часа или три, но припишет обязательно.
А муж и жена разведены, у каждого есть квартира. Несовершеннолетний ребенок прописан у матери. Можно ли выписать ребенка из квартиры матери и прописать к батери, к отцу, то бишь?
Ну, вот тут можно и по взаимному согласию. Опять не сказали, где он фактически живет.
Хорошо, тогда к следующему вопросу. Мы проиграли суд. Можно ли повторно подать иск с теми же требованиями? И нужно ли для этого что-то менять в тексте, чтобы его приняли к рассмотрению?
Азбука гражданского процесса. То, что один раз рассматривалось судом, никогда больше рассматривать нельзя. Нужно найти сверхталантливого адвоката, чтобы подать иск на новую тему.
Как долго человека могут держать в отделении полиции, если у него нет с собой документов и некому их привести?
В административном кодексе сказано по-русски. Срок административного задержания 3 часа. Поэтому тут просится второй вопрос. Как хитрые сотрудники милиции, которые теперь официально полиция, делают? Они тебя привозят и говорят, садись на лавочку. В худшем варианте давай в обезьянник за решетку. А протокол задержания не составляют. В 8 утра приходит начальник ОВД и спрашивает, что у нас, чего. Ему говорят, вот эти подрались, вот эти то. Он говорит, ну давайте, на этих составляйте. Ночь прошла впустую. Понятно?
Хорошо. Ну а потом сотрудника полиции можно предъявить за незаконное удержание? Вообще, как это?
А удержание? Он скажет, вот когда доставили... Тогда и доставили. То есть он не оформляет собак, он де-факто сажает на лавочку, понимаете?
Народный адвокат.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Новосибирск 98.3 FM. Абакан 105.3 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Леонид Ольшанский продолжает отвечать на ваши вопросы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Продолжаем. Как запретить выкладывать решение суда в открытый доступ на сайте? Суда, видимо.
Никак. Но поскольку нам задан такой вопрос, я хочу сказать, что ведущий на меня смотрел в первой части передачи страшными глазами, и я, значит, поторопился с новостями из Думы, и важный вопрос-то не сказал. А суть такова, кто будет распространять клевету, недостоверные сведения в интернете?
Ну, добавляется там о чиновниках, о депутатах, да?
Почему не вообще? А дворники? Разве там сказано в законопроекте только...
Где вы видели недостоверную информацию и клевету о дворнике?
Нет, одним словом. Заставят убрать.
Дворника.
Нет, заставят руководителя, вот такого, как вы, сделают руководителем интернет-газеты. Интернет-издание.
Так.
Я к вам приду и скажу, ну, слушай, ты, значит, вот мой клиент Иванов, вот сказали, что он там имеет дачу в гектар, а у него не гектар, а 8 соток. Давай-ка поправочки вноси в материал. Не хочешь, вообще твою собачью контору закроем. В общем, суть такова, что теперь принят законопроект, который обуздает непомерные аппетиты многочисленных интернет-изданий. Мне уже стали звонить и говорить, ты кого защищаешь? Это же цензура. Почему цензура? Ведь только суд у нас признает, клевета не клевета. Поэтому вот коротко так. Кого оклеветали или просто сказали недостоверные сведения, можно прижать. И я вот на днях пойду. Не буду называть...
Кого будете прижимать?
Уважаемую радиостанцию.
Не нас, я надеюсь?
Нет. Значит, у нее есть интернет-часть, и один нехороший человек, редиска, поместил клеветнический материал на меня. У меня есть документы, что это вранье. Я приду и скажу, ребят, или уберете по-хорошему, или будет по-плохому.
Расскажите потом, чем дело закончится. Можно ли отменить решение судьи, если подать на него жалобу в квалификационную коллегию судей, так как этот судья не принял во внимание доводы истца и отклоняет все ходатайства?
Вот так, как вы рассказали, ага. Не с чем обращаться в квалификационную коллегию судей. Жалобу апелляционную подать можно. Но, судя по всему, шансов мало. Квалификационные коллегии судей – это или преступление, или аморалка, или такое нарушение, которое очевидно. Например, мы просили адвоката, он сказал, обойдетесь без адвоката. Повесток не высылают, грубит.
Не, ну вот в таком виде фраза «не принял во внимание доводы истца» тоже, знаете, звучит нет, несколько... Нет. Почему?
Суд оценивает доводы истца и ответчика и выносит решение. Если вам решение не...
А почему отклонил ходатайство?
Ну, вот счел, что ходатайство не обосновано, суд вправе отклонить и прочее. На что адвокат так хорошо работает? На каждое определение суда, маленькое определение, может быть подана частная жалоба. Такой адвокат у вас хороший был.
То есть частную жалобу подать можно?
Прошу Челышева вызвать в суд. В качестве свидетеля.
Сплюньте.
Отклоняем. Все, тогда суд прерываем, я пишу частную жалобу на то, что вы не правы. Он столько знает, что ему нужно здесь взять за глотку в зале суда и допрашивать.
И устроить прямой эфир.
Да.
А не запрещено ли законом устанавливать скрытые камеры в подъезде?
Отвечаю. Сказано, любое распоряжение общей собственностью требует 100% подписей собственников. Значит, если 100% подпишется под камеру, можно. А если один человек скажет «я против», придется снять. Все. И то же самое шлагбаум, и то же самое банкомат, и то же самое катка с пальмой. Любое распоряжение общим имуществом Вот если по большому счету горшок поставь на подоконник с цветочками, кто-то будет против, придется.
Слушай,
убить.
Какой роскошный вопрос. Мне, если честно, даже в мыслях... Судите сами, дорогие слушатели. Нам пишет один из вас, между прочим, когда ребенку исполняется 18 лет, какие вещи ему принадлежат из тех, что родители подарили ему до совершеннолетия? И могут ли они какие-то вещи у него, внимание, отобрать? Например, телефон, компьютер, кровать, велосипед, одежду. Нам нужна твоя одежда и велосипед.
Отобрать юридически не могут, а фактически за драные штаны ты же не пойдешь в суд. Если вот отвечать...
То есть они отобрать не могут, отодрать могут?
Да.
Одну штанину от другой.
Да.
Правда. Ну, хорошо, вот подарили ребенку велосипед, да, когда ему было 15. Когда 18, они могут его забрать назад?
Юридически не могут, а
почему
практически...
Не могут? А почему юридически не могут?
Так сказано. Любой подарок рыбка берет, назад не отдает.
Подождите, подарок никак не оформлен. Я купил, его в магазине.
Потому что не оформлен... В нарушении
норм. Я думал, что вы сейчас скажете, вы, конечно, родители могут забрать, а 18-летний отпрыск вправе подать в суд. Все вопросы через суд.
Ну, детский сад, все. Короче, юридически нельзя, практически можно забрать. Но кому нужен дряхлый велосипед, я уже понимаю.
Дряхлый, может, он дорогой, за 3 года как новенький вообще.
Да.
Ну, конечно, роскошный вопрос, да. Так, про такси мы уже говорили.
Да.
Говорили. Вот смотрите, вас тут ругают, Леонид Дмитриевич.
Ой.
Какое отношение имеет чистота округа и района к юридической передаче? Особенно если округ западный, а район... Какой у вас район?
Раменки.
Какое отношение чистота Раменок и западного округа имеет к юридической передаче? Никакого.
Это ваше мнение, господа. Это явно...
Вот чистота южного района южного округа и района Орехово-Борисово-Северное имеет...
Ну, понятно. Значит, это явно звонят политические оппоненты. Мы говорим о новостях.
Это пишет Александр. Вообще говорит, что он на самом деле нас слушает, и ему нравится. Вот.
А, слушает и нравится. Да.
Да?
Ну, все. А я предлагаю меня проверить.
Все в Раменке, что ли?
Нет. А вы давайте поезжайте в самые разные округа Москвы в течение одного дня. Потратьте 10 литров бензина. Пофотографируйте, потом приезжайте в Раменки, потом приезжайте, я не знаю куда, в другие районы. Сравните, и вы убедитесь, что я прав.
Так, после смерти отца его жене нотариус выделил 1/2 всего имущества.
Правильно.
А также 1/3 наследственной доли.
Правильно.
Нам с сестрой досталось лишь по 1/6
Правильно.
Доли.
Правильно.
Есть ли у меня шанс выделить из супружеской доли отца также 1/3?
Шиш. Значит, как делит нотариус честный? Он берет списочек и пишет. Давай мне справочки, все, что осталось. Ага, дача, квартира, гараж, счет в Сберкассе. Ну, банальные вещи.
Ну, ты смотри, сколько лежит на этом счету. Если 10 тысяч, то банально, а если 20 миллионов, то...
Неважно, 20 триллионов. Значит, итак, все делим пополам. Половина мужа, половина жены. Вот половина жены кладем на дальнюю полку, и это не подлежит обсуждению. А вот теперь половина мужа делится равными долями между всеми родственниками первой руки. В нашем примере, если я правильно понял, жена и 2 дочери.
Да.
Значит, дочерям по 1/6. 1/3 от половинки – это 1/6.
Да, все правильно.
Все, честный нотариус.
И 1/6 получает жена.
Да, еще раз, от этой вот штучки,
да.
1/3 каждому от половинки, то есть 1/6, да. Значит, у жены будет... 3/6 и 1/6, в итоге у жены будет 4/6.
Какая математика. С ума сойти. Никогда не любил дроби. Сейчас мы прервемся на выпуск рекламы и на выпуск новостей. У нас осталось полчаса, и мы будем принимать только будем зачитывать только короткие, емкие, четкие вопросы, ясные вопросы. Поэтому уж постарайтесь, дорогие вы наши. Леонид Ольшанский в нашей студии. Отдохнем немного и будем итоги подводить.
Народный адвокат.
Здравствуйте, я режиссер, продюсер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. «Комсомольская правда» — это радио, которое я слушаю.
Народный адвокат.
Итак, времени не так много. Леонид Ольшанский в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Короткие, четкие вопросы мы читаем. Так, так, это вопрос про субботник, про агрегаторы. Это мы уже вопрос брали. К дому в СНТ пристроена хозпостройка. Хозблок, туалет и душ. Считается ли эта хозпостройка частью дома?
Вот. Более субъективного вопроса нету. Один будет говорить, отвяжитесь, это хозпостройка, а второй будет говорить, вплотную стоит, это часть дома. Значит, а у нас что, гласит наука? В случае, если спор требует специальных познаний, то что суд делает?
Заказывает экспертизу, да.
О, все.
Назначает.
Да. Но я чую, откуда ветер дует. Хозблок должен стоять на метр от забора,
да.
А жилой дом на 3. Значит, если я сосед и адвокат соседа, я говорю, так, жулики, вы увеличили дом. Что внутри дома, дрова или хорошая мебель меня не колышет. Размер дома увеличен. Вы приблизились к забору на метр, а надо на 3. Ломайте вашу заразу.
А вы думаете, что здесь такой расчет? А может быть расчет в том, чтобы, наоборот, присобачить эти штуки к дому, чтобы налог на постройки не платить? Это часть дома, а с дома налог не платится. Пожалуйста.
Ну, если так, тогда номер пройдет. Это часть моего дома, но тогда... Да, а что гласит закон? Там же сказано про 50 метров. Вот представьте себе, что сегодня у дома 45 метров. К примеру. А присобачили все это, и получилось уже 85.
Ну, понятно, что да, это играет только
опять
в том случае
равно...
роль, если с общей площадь...
До... Но мое ввиду... чутье, что это спор с соседом сбоку.
Хорошо, у нас и такие вопросы тоже будут. Вот интересное. Вывел прибыль с продажи биткоина в сумме больше миллиона. Сбербанк заблокировал карту и просит объяснить происхождение денег. Я написал и объяснил, что это прибыль с роста курса. Уже неделю мне не разблокируют счет. Что делать, как объяснить, что я не обязан платить налог с этих денег?
А вот я ни одно не могу понять. А какое Сбербанку дело до налога? Пришли деньги и все. Но, господа хорошие, сколько я учу?
Вообще никто, на самом деле, про налог-то не говорит. Наш слушатель не говорит о том, что банк его что-то там обязывает заплатить налог. Банк просто заблокировал карту.
Все. Да, все. Значит, итак, первое правило.
Никогда
яйца не складывать в одну корзину. Иметь максимально большое количество счетов. Второе. Иметь все не только в денежном выражении, но и в натуральном. То есть, грубо говоря... Написал я за Челышева диссертацию. И я ему говорю, давай деньги.
А я говорю, сначала я ее защитю, потом
да. Рукопись, вот она. Ну, я к примеру, рукопись, вот она. Нету денег, давай бриллиантовое кольцо и половину денег. Но надо все разделять по разным частям, чтобы... вот сейчас, может быть, у человека единственный этот счет в Сбербанке, а ему не на что жить будет. И вообще, бойтесь карточек, пойти на взлом и изъять из дома, где еще сейф стоит, тяжело. А с карточки потырить можно, если такой хакер относительно.
Хакер. Вопрос с погашенной судимостью.
Ну?
Есть ли мне смысл учиться на юриста? Закрыта ли мне дорога на госслужбу, если у меня судимость погашена? Пишет слушатель.
Дорога на госслужбу не закрыта. Проверяют не так уж сильно. Госслужба госслужбе рознь. Поэтому мой совет учиться. Во-первых, диплом юриста – это бесценное произведение искусства. Во всех странах мира…
Я думал, сейчас скажете, у меня их три.
Во всех странах мира есть два диплома, которых заменить невозможно. Это медицина и юриспруденция. Закончить биологический и работать врачом нельзя. А закончить медицинский и работать в НИИ биологии можно. Закончить юридический и работать социологом, историком, журналистом можно. Сейчас придет человек с юридическим дипломом в комсомолку. Критерий будет какой? Пиши, мы посмотрим твои материалы. Годятся материалы, то даже с тремя классами церковно-приходской школы будем брать материалы потом что-то. Так меня учили, когда я учился на факультете.
Сейчас это то же самое.
А второй вариант. Я закончил факультет журналистики. Я крупнейший специалист по интеллектуальной собственности. Давайте я буду работать юрисконсультом. Увы, нельзя. А адвокатам тем более нельзя. Поэтому надо закончить юридический, там смотреть, и запомните, время работает на человека. Все.
Следующий вопрос.
Так.
Вопросы два. Первое. Развелась с мужем.
Уже
двое
хорошо.
Детей.
Уже
живут хорошо. Со мной. Получаю на двоих детей алименты 14 тысяч рублей, тогда как муж... В конверте получает огромные деньги, он собственник бизнеса. Но достал справку о своей официальной зарплате, которая равняется 24 тысячам. Как можно получить от него больше?
Никак. Никак. Значит, нам до конца-то не сказали, но то есть практически нам решение что-то сказали. Суд на основании справки с места работы вынес решение... алименты, правильно?
Ну, и, хорошо, а в данном случае, например, адвокат не может сказать, что налицо конфликт интересов, муж работает сам на себя и сам себе написал красивую справку?
Судья скажет. А вы вообще, ведущий, знаете, с чего начинается суд гражданский?
Суд идет, нет?
Дальше. Разъясняю вам ваши права.
Да.
Вы вправе представлять доказательства, заявлять ходатайство, участвовать в материалах дела.
Про не свидетельствовать против себя я знаю, да.
Разъясняю вам главные правила нашей работы. Процесс не уголовный, а гражданский. Каждая сторона доказывает те факты, на которые она ссылается. Итак, вы говорите, что он получает в конверте гораздо большую сумму, чем указано. Слушаем вас, слушаем ваши доказательства.
Леонид Ильич, почему вы судьей не работаете? Вы же все знаете, как они там, что?
Отвечаю. Определенный объем работы есть. Ты не можешь прийти на работу вместо 9 утра в 12, а тем более в 5. А когда человек работает адвокатом, ты уже взяв дело, не можешь отказаться. Но не взять ты можешь. Самое главное, это использовать формулу бинома Ньютона. Число сочетаний, число перестановок. А простым языком, захотел, взял дело, захотел, не взял дело.
Захотел, выиграл дело, захотел... Завалил.
Нет, ну, если ты будешь нахально заваливать, то это позор, и не будет клиентов, и могут даже выгнать из адвокатуры. Но...
То есть в поддавки нельзя, вы хотите сказать, да?
В поддавки нельзя играть, нужно... Или ты берешься, другое дело, что и нельзя гарантировать победу, это тоже аморально.
Так, второй вопрос от этой слушательницы. Муж подарил детям квартиру, и сам в ней прописался... Как его выписать? Было два суда, районный и городской. Его не выписали. В собственность у него еще две квартиры. Одна из них в элитном доме и стоит больше 40 миллионов рублей.
Да, не гоните вы лошадей. Людям жить в нашей стране негде. А то я слышу. Что я слышу? Муж подарил детям квартиру.
Но сам в ней прописался.
Но сам живет в элитном доме. Он не устраивает там пьянки, лошадь не держит. И я, к нам пришло письмо, что квартира большая, муж на лошади ездит по коридору. Может быть, это лошадка пони, я не знаю. Вот. Там нету пьянок, там не производят наркотики, там нету швейной мастерской. Сами себе ищите приключения, радуйтесь жизни, что есть квартира, а раз там живут дети, то, наверное, и вы там живете.
Так. Смотрите, помните вопрос про большой дом? Про дом, участок и наследников,
да,
второго собственника, которые хотят как бы все разделить теперь на всех, а не на двоих, как было раньше. Слушательница пишет, наш участок земли 821 квадратный метр. Много, да?
Так. Очень много. 8 соток.
8 соток, да. Мы сделали межевой... Ну, в квадратных метрах много. Мы сделали межевой план. Согласие соседей у нас есть. У них часть, муниципальная земля, 6 соток.
О.
Администрация им не дает права оформить землю. Мы не согласны на общедолевую собственность. Дом не гнилой, хороший. Им надо продать свой участок. Администрация не оформляет, и они пошли вот таким способом.
Я вот все понял.
То есть теперь, 2 сотки.
Теперь я понял. У этих-то 8 соток в собственности.
Да.
А у тех проспали, профукали.
А, им просто не дают их несчастные 6 соток,
да,
и они теперь хотят, да, от 8 долю,
вот,
забрать.
Знаете, одну секундочку. Откуда вообще наглость, земля...
Это наглость.
Откуда вообще земля берется исторически? В 35-м году бабушка Фрося получила от совхоза, от леспромхоза участок земли. Построила дом. Ведущий, вы знаете азбуку юридическую? При советской власти дом мог быть в собственности?
Нет. Вам?
Мог. Дом мог быть в собственности. А вот земля считалась, мы учили в школе, как и в ВУЗе, общенародное достояние. Поэтому раньше, чтобы купить землю, надо было на ней хоть что-то построить, халупу, а потом покупал, и написано было. Иванов продает Петрову дом размером там 75 квадратных метров на участке 20 соток по улице Ленина, дом 15. Дальше. Когда у человека есть юридические знания, после событий 91 года, он шел в сельсовет и просил: «Прошу мне оформить 8, 10, 28 соток на мой же участок». И ему бы давали собственность. А вот кто проспал, у того сейчас проблемы. Вот это понятно?
Да.
Проспали, теперь пошли судом, и понеслось.
Так, мой муж, ну не мой в смысле, да, у меня, к счастью, нет его, слушательница пишет, но я даже вопрос зачитать не успею, потому что 20 секунд остается до конца этой части эфира.
Ну, в заключительной части вы зачитаете.
Есть у нас еще 10 минут, которые мы потратим на ответы на ваши вопросы. Поэтому чем короче будут ваши вопросы, тем больше мы их в эфир возьмем. Будем брать только короткие вопросы, имейте в виду. Отдохнем 2-3 минуты и продолжим. Оставайтесь с нами.
Народный адвокат.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за опрокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.
Народный адвокат.
Так, вопросы короткие. Поехали. Мой муж платит алименты бывшей жене на ребенка в твердой денежной валюте.
Мой
это?
Муж
не в рублях, что ли?
Платит, да, своей бывшей жене в твердой
валюте.
Ну, в твердой.
При этом в нашей семье, как около года назад, родился сын.
Да.
Вопрос: как моему мужу уменьшить сумму выплат бывшей жене?
Подать в суд. И написать: я повторно женился, у меня ребенок, Вот копия свидетельства о рождении этого ребенка. Прошу уменьшить алименты. Из расчета на двух детей платят 33%, поэтому тому, кто там есть, половинку от 33%. Можно подать, но с иллюзорными шансами.
Соседка, 83 года, живет надо мной на 8-м этаже, страдает склерозом. Раз в 3 недели она забывает тряпку в раковине и заливает весь стояк до 2-го этажа. Сын, который живет с ней, никаких мер не принимает. Женщина вменяема. Акты фиксируют залитие по халатности. Как нам прекратить это безобразие, а также получить компенсацию? Как действовать?
Безобразие можно прекратить, только получав многократно компенсацию. Как только залили, значит, надо бежать к ней в квартиру. Значит, техник, смотритель, слесарь, сантехник и еще кто-то третий из ЖЭКа, или официальным языком говоря, из управляющей компании, пишет акт. На основании акта за ваши деньги экспертиза, сколько стоит потолки, стены залитые, а потом через суд изымать деньги, и, наконец, они поймут, сын поймет, платить-то...
Ему,
там же пенсия маленькая, что нужно за матерью следить. А тряпку она где забывает?
В раковине, видимо.
В раковине?
Да.
Ну, значит, ходи и смотри.
Так.
А сейчас тепло.
Вывози. Следующий вопрос у нас касается стоянки во дворе, а в самом начале вопроса идет слово непонятное, похожее на африканское имя. Огородили.
Огородили.
Да. Огородили стоянку во дворе, что делать? Во-первых, научиться писать правильно. Да,
нет, минуточку. Огородили и сделали стоянку, или стоянку огородили, что делать?
Ну, видимо, была стоянка с открытым доступом, поставили заборчик, шлагбаумчик. Вот.
Все, незаконно. Была моя статья, значит... Верховный суд сказал, повторяюсь, не колышет стоянка, собачья конура, 100% подписи собственников. Значит, я бы этот забор бы очень быстро разломал бы.
19 ноября я потерял паспорт, написал заявление в полицию, запомните этот момент, да?
Да.
1 декабря по моему паспорту взяли микрозайм. Коллекторы звонят и требуют от меня выплатить долг или принести справку из полиции о том, что я займ не брал. Но полиция мне такую справку не дает.
Полиция не может дать справку, что не брал займ. Полиция может только дать справку, что заявление подано такого-то числа.
Ну, вообще, должно быть достаточно этого заявления, да,
запомните, очень много жалоб на коллекторов, я бы с коллекторами дел бы не имел. И всем бы сказал, что не желаю с вами разговаривать, все вопросы через суд.
Хорошо, мы можем себе представить ситуацию, при которой человек, да, делает вид, что потерял паспорт, идет в полицию, пишет заявление, а потом, загримировавшись под другого человека, идет и по своему паспорту берет, а потом говорит, что я...
Так, все вопросы через суд. Значит, суд должен разбираться, еще раз разбираться. Но это я вообще так... иногда какие-то советы даю, которые вызывают критические замечания, да? Но я бы никогда бы, я бы наоборот бы всячески отговаривал людей, критиковал бы их и даже стучал бы кулаком по столу. Это статья Уголовного кодекса мошенничества.
Можно ли подать иск в гражданский суд, получить решение, а потом идти в полицию, чтобы попытаться возбудить уголовное дело?
Можно. Можно, если признаки этого... Вот вам яркий пример. Гражданский суд сказал, что протокол собрания сфальсифицирован, а после этого в полицию уголовное дело...
О мошенничестве, да? Или по подлог документов?
Нет, о мошенничестве. Подлог документов.
Подлог, да. Можно... Ой, роскошный вопрос. Можно ли привлечь мою соседку по участку за сутяжничество, за то, что она пишет жалобы по любому поводу?
Нет, нельзя. Можно привлечь только за клевету. Она свою точку зрения. То кос развел, то стреляешь, то-то. Кстати, стрельба на дачном участке теперь поехала под статью хулиганства.
То есть уголовную?
Нет, под административную, до 15 суток.
То есть наоборот.
А может пойти и под уголовную. Поэтому вы не думайте, что вы вышли на свой участок, выпили литр и стали по воронам палить из двухстволки. И что все малина.
интересный вопрос. Я прописан в квартире с матерью. Сам я уже 15 лет живу в другой квартире с женой.
Так.
А судебные приставы с моей зарплаты удерживают долг за квартиру. Что я могу сделать, чтобы не выплачивать этот долг? В квартире стоят счетчики.
Ничего вы не можете. Если у вас есть долг, долг, если есть, то...
Гасите его.
Судебные приставы действуют правильно. Надо было бы подробнее рассказать, как он, судя по всему, он и сейчас тикает. А я понимаю, он не живет, но прописан.
Да?
И поэтому ЖЭК начисляет воду, допустим, на двоих. Надо решать вопрос по фундаменту.
Почему в СМИ чаще всего говорят про решение или про решение Басманного суда, а также Таганского и иногда Пресненского? Это что, главные суды у нас в стране?
Они не главные, но в них рассматриваются значительные дела. И вообще в центре Москвы сосредоточены крупнейшие учреждения, и поэтому это важнейшие суды.
Если коротко, переходят ли долги банкротящейся управляющей компании на собственников квартир? Если юридически управляющая компания – это ЖСК, а собственники квартир, соответственно, его пайщики?
В уставе, умный адвокат пишет в уставе, члены партии, члены кооператива, члены ЖСК, члены дачного, гаражного не отвечают по долгам юридического лица этого кооператива, а кооператив не отвечает по долгам граждан. Но могут сказать, что а кто же, а чего же, формально нет, но будут к вам претензии.
А как быть? Рядом стоят у меня два участка. Ну, или не у меня, неважно. Первый индивидуальное, для индивидуального жилищного строительства и ведения хозяйства, а второй только для ведения хозяйства. Как сделать, чтобы и второй участок перевести в категорию ИЖС.
А я вот не вижу, для чего это нужно.
Ну, второй дом человек хочет построить.
Вот надо не козлить. Надо на первом построить дом, а на втором все остальное. Огород, собачья конура, гараж и так далее.
Баню.
Да, а если отвечать официально, подать в администрацию района. Это тяжелейшее дело изменить целевое назначение земли. Это каторга.
Хорошо. Так, короткий вопрос. Короткий вопрос. Пишем, ищем точнее. Суд заблокировал Telegram, мессенджер такой, да? Могут ли наказать пользователей за обход этой блокировки?
Пользователей.
Пользователей, да.
Тяжелейший вопрос. Суд заблокировал. Вот если суд запрещает наркотики употреблять, а ты взял и обошел, и взял их, вот тебя накажут. Скорее всего, нет. Меж собой как-то спишутся. Скорее всего, нет, но нужно завязывать. Если кого-то заблокировали, ищите. Если квартира арестована, то нехрен снимать пломбы и в ней жить. Все равно вас там отловят.
У меня отец получил квартиру от завода. Был не женат, сейчас живет с женой. Совместных детей у них нет. Как будет разделена квартира в случае его кончины, дай бог здоровья папе, между его женой, мной, ну и мной, да, вот.
Ха, слона-то не приметил, самое главное не сказал.
Квартира приватизирована.
Если она...
Быстро, 5 секунд.
Приватизирована, надо понять, на кого она приватизирована. Но если она приватизирована только на него, то поделят равными долями между женой...
В следующую субботу Леонид Ольшанский снова в нашей студии.
Содомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.